говорит Радио Свобода. В эфире информационно-аналитическая программа «Время свободы. Интервью». У микрофона Светлана Павлова. Вот главные темы нашего эфира. Почему так медленно продвигается расследование событий, произошедших на украинском Майдане и после него? Кто и почему поддерживает политику Кремля в Чехии? Почему американская экономика пробуксовывает в течение последних 7 лет? На эти другие вопросы ищут ответы собеседники программы «Время свободы. Интервью». Итак, сегодня исполняется 2 года со времен трагических событий в Одессе. 2 мая 2014 года произошли столкновения между участниками марша «За единство Украины» и противниками Майдана. В ходе беспорядков возник пожар в Доме профсоюзов. Погибли более 40 человек. Согласно выводу Одесской общественной группы, пожар начался с загоревшейся баррикады. Это стало ловушкой для людей. Причина возгорания самой баррикады не установлена. Сегодня в Одессе неизвестные сообщили в полицию о заминировании Куликова поля. Накануне губернатор Одесской области Михаил Саакашвили заявил, что располагает конкретной информацией о готовящихся ко 2 мая провокациях со стороны внешних и внутренних врагов Украины. Он также опроверг информацию о том, что сотрудникам правоохранительных органов отдан приказ стрелять на поражение в случае возникновения конфликтов. О сегодняшней атмосфере в Одессе незадолго до нашего эфира моему коллеге Петру Баратову рассказала корреспондент украинской службы «Радио Свобода» Людмила Гицевич.
В городе ситуация на самом деле сейчас неоднозначная. С 5 часов утра в Куликовое поле, где сегодня будет проходить памятная акция в память о жертвах трагических событий 2 мая 2014 года, Куликовое поле с 5 утра оцеплено кордоном правоохранителей. И уже в 7:55 утра по информации полиции к ним поступило сообщение о заминировании Куликового поля. Туда были вызваны пиротехники, кинологи, они отрабатывают площадь перед домом профсоюзов. И интересно, что митинг назначен на 14:00, но уже с утра люди приходят с цветами, и из-за сообщений о заминировании они не могут попасть непосредственно на площадь к Дому профсоюзов. Это их возмущает. Они возлагают цветы прямо у кордона правоохранителей и ждут возможности попасть на площадь на Куликовое поле. Скажу, что накануне начальник одесской полиции Георгий Лорд-Ипандидзе заявил, что правопорядок будет охранять свыше 3000 правоохранителей, в том числе это бойцы Нацгвардии, это бойцы полка «Азов», которые уже с 30 апреля патрулируют город. Город патрулируется в усиленном режиме и круглосуточно, по информации правоохранителей. В принципе, сейчас вот люди ждут, пока их начнут запускать на Куликовое поле. На самом деле очень много правоохранителей, очень много военных. Людей предупреждали, просили не паниковать. Как бы правоохранители сообщили, что готовы к всем сценариям, которые, возможно, будут сегодня. И действительно, город наполнен военными и вот полицейскими, простите.
Есть уже какая-то информация, к каким возможным сценариям готовятся силы охраны правопорядка?
Как сообщил, опять-таки, Георгий Ларкипанидзе, это начальник одесской полиции, накануне 2 мая он встретился как с проукраинскими активистами, так и с активистами Куликового поля. Они достигли ряда соглашений, и по его информации людей в балаклавах будут проверять на наличие документов, и если этих документов не окажется, то такие люди будут задержаны. И также он сообщил, что наличие георгиевской ленты будет трактоваться как провокация, поэтому посоветовал не использовать эту ленту в событиях, митингах, массовых акциях.
Рассказала корреспондент украинской службы «Радио Свобода» Людмила Гицевич, с ней беседовал мой коллега Петр Баратов, о том, почему так медленно продвигается расследование событий, произошедших на украинском Майдане и после него. Мой коллега Виталий Портников в эфире программы «Дороги к свободе» побеседовал с журналистом, автором книги «Майдан. Нерассказанная история» Соней Кошкиной.
До сих пор задаемся вопросами, а что же на самом деле тогда происходило? Кто был реально виновен, кто был организатором, кто должен понести ответственность?
Начнем с того, что там многоуровневая конструкция. Очевидно, что одесские события были продолжениями событий на Майдане. Я после того, как завершила работу над книгой о Майдане, взялась исследовать и расследовать события в Одессе. Собрала очень много материала, который есть у меня сейчас, и который я все-таки надеюсь довести до ума и дать ответы на многие вопросы. Однако, как вы понимаете, для того, чтобы качественно проработать тему, качественно заняться написанием книги, для этого необходимо время. Следствие действительно продвигается очень медленно. На это много причин. К чему апеллирует само следствие? Это то, что значительная часть и подозреваемых, и тех людей, которые могли бы быть полезны следствию, они за границей, они в бегах. Есть важные свидетели, которые уже умерли, причем умерли довольно странной смертью, уже после событий в Одессе. По моей информации, на сегодняшний день службе безопасности Украины достоверно известно, кто должен был возглавить Одесскую Народную Республику после того, как она будет объявлена. Однако это были события уже следующего года, 2015-го, весны. То есть, на самом деле, вот события в Одессе, мы сейчас, когда говорим обычно о событиях в Одессе, мы подразумеваем события в Доме профсоюзов, май 14-го. Однако мало что известно, и как-то соответствующие заявления главы спецслужбы Украины господина Грицака не были широко освещены в СМИ почему-то. В конце апреля, начале мая 2015 года предпринималась повторная попытка провозгласить Одесскую Народную Республику Бессарабия. И возглавить ее должен был один из действующих депутатов Верховной Рады, представитель оппозиционного блока, господин Виталий Барвиненко, насколько мне известно. И все мои неофициальные источники это подтверждают. То есть нужно понимать, что события в Одессе, они не были случайны. Пожар в Доме профсоюзов не был случайным. События, которые развивались в городе 2 мая, не были случайными и должны были все вместе получить вполне определенный результат. То есть у нас должна была быть не только Донецкая народная, не только Луганская народная, но и Одесская народная. Уже в 2014 году. Более того, был разработан план, согласно которому вслед за Одессой должны были пасть Николаев и Херсон. Должен был быть организован коридор до Крыма. А когда эта история в 2014 году провалилась повторно, ее пытались организовать в 2015, но это тоже не увенчалось успехом.
А вообще, как понимать то, что сразу после победы Майдана все-таки не было никаких быстрых и серьезных кадровых региональных решений? И обычно во главе всех этих областей, которые были наиболее стратегически важны для Украины, оказывались, даже я бы не сказал, что случайные люди, не назвать всех людей случайными, а люди, которые были непосредственно связаны с предыдущим режимом. Вот та же Одесская область, ты был первым губернатором после Майдана. Это человек, который тоже, я насколько понимаю, вы упоминали об одном депутате оппозиционного блока, это, по-моему, другой депутат оппозиционного блока. Николай Скорик, если я не ошибаюсь, да? Он ведь был министром в крымском правительстве перед этим, а потом вдруг оказался в Одессе на роли главы областной администрации. Был назначен уже новыми властями.
Да, если мы узнаем сейчас о том, что господин Труханов имеет российский паспорт.
Мэр Одессы.
Да, нынешний мэр Одессы. Это, конечно, еще само по себе ни о чем не говорит, но все-таки достаточно красноречиво, да, то какие могут быть вопросы. Если мы вернемся в 2014 год, в первый месяц работы новой власти, еще до избрания президента Петра Порошенко, нужно отметить, что это правда, это был безумный кадровый голод. Я хочу напомнить, что в Киеве, например, там первые 3 недели даже милиция на улице боялась выезжать в прямом физическом смысле этого слова. И первые полицейские, патрульные машины, точнее, тогда еще не было полиции, они выезжали с желто-голубыми флажками, потому что это был сигнал не трогать свои. Агрессия населения по отношению к любым представителям официальной власти была такова, что люди могли быть спровоцированы на что угодно. Поэтому в Одессе, в целом в регионах и в Одессе в частности, этот кадровый голод проявился еще острее и назначали даже не тех, кого следовало, а просто тот, кто соглашался. К сожалению, это так. Изначально события в Одессе были запланированы, но вот эта вот история непосредственно с самим Домом профсоюзов, это уже был, с одной стороны, да, был план, с другой стороны, это было трагическое стечение обстоятельств.
Ну, вряд ли кто-то хотел из организаторов событий с той или там, с другой стороны, что произошло такое
воссожжение. Ну, при всем при этом, есть, насколько мне известно, следствие, есть ряд доказательств того, что в Доме профсоюзов все было готово к тому, чтобы его поджечь изнутри.
А зачем?
А зачем было сжигать Дом профсоюзов?
В Киеве было нужно сжигать Дом профсоюзов, чтобы уничтожить штаб восстания. Это, я хочу напомнить, был штаб восстания. И для того, чтобы прекратить это восстание...
Это был один из элементов. То есть 18 февраля 2014 года в Киеве было принято решение о том, что Майдан нужно все-таки зачистить. После похода на Мариинский парк в средь бела дня Виктор Янукович решил, что с Майданом нужно расправиться. Был разработан план, одним из элементов которого, далеко не основным, был пожар в Доме профсоюзов. Точно так же в Одессе. Это был один из элементов плана. Она далеко не основной, но так получилось, что, увы, он стал основным.
Я все равно хочу понять смысл, потому что Дом профсоюза в Одессе, в отличие от Дома профсоюза в Киеве, не был никаким штабом. Это было просто здание,
в котором
оказались люди. Нет?
Не совсем. Дело в том, что штаб, скажем так, основная стоянка людей, которые оппонировали новой власти в Одессе, она располагалась на Куликовом поле возле Дома профсоюзов. В самом Доме профсоюзов находились запасы воды, еды, оружия, теплых вещей и всего прочего, что необходимо для возможной обороны.
То есть, по большому счету, это тоже мог бы быть... То есть, это была аналогия с киевским штабом, только наоборот.
Да.
В таком случае все-таки, наверное, речь была не столько о сожжении, сколько о поддержании его жизнедеятельности. Кто же хотел его тогда поджечь?
Вспомните, что сразу после того, как случились эти трагические события в российских СМИ, особенно в таких оголтелых а-ля Life News российских СМИ, очень быстро распространилось. То есть было видно, что это технология, что это вбрасывание, что они знали, что так будет, и просто вбрасывали этот месседж, он был у них готов, об Одесской Катыни, об уничтожении мирных граждан. Это были целые такие... огромные тексты, и было...
Вообще надо сказать, что это было то, что, вы говорили, заменило Небесную сотню, да?
Да,
как бы, вот
да.
Зачем говорить Небесную сотню, когда эти люди, вот они такое устраивают?
Совершенно верно, совершенно верно. Тем более, что у нас, это, грубо говоря, это у них своя Небесная сотня.
Да.
Ситуация была такой, и мы помним, что в первое время было очень много спекуляций о погибших, в частности, там, якобы сгоревшей заживо беременной женщине, предварительно чем-то там задушенной, шнуром или еще чем-то. Эти трагические события нельзя назвать случайными, в том числе потому, что информационные технологии для них были заготовлены заранее. К сожалению.
На самом деле, ведь в Одессе сейчас руководство, которое должно было быть само по себе заинтересовано в расследовании этих событий. Там главой администрации работает Михаил Саакашвили, заместитель генерального прокурора до последнего времени, и прокурором области был Давид Саакварелидзе. И по идее, вот это руководство, оно должно быть, было бы заинтересовано в том, чтобы выдать какие-то реальные результаты.
Да, вы правильно сказали, по идее. Но, к сожалению, эти люди... Пока вот в июне месяце будет год со времен губернаторства господина Саакашвили, и очень многие эксперты и политики склоняются к тому, что этот год можно было бы провести более эффективно в должности.
Все-таки, если возвращаться к одесским событиям, то важно понять, почему они не привели к тем последствиям, на которые рассчитывали многие, даже не организаторы, я бы сказал, наблюдатели. Потому что мы сейчас можем обсуждать, действительно ли это было в самом деле организовано, или это, так сказать, стало результатом стихийного эксцесса и столкновения. Но в первые же дни после того, что произошло, я хорошо помню, всем казалось, что начнется там массовое восстание против власти. Что наоборот, они увидят какое, там сказать, лицо украинской власти, которая пришла после Майдана, и это вот на самом деле приведет к такому триумфу Новороссии. А произошло совершенно что-то обратное. Одесса стала таким украинским городом, можно сказать, по крайней мере.
Я думаю, что этих событий никто не прогнозировал. Я думаю, что вот как раз прогноз и расчет был на то, о чем сейчас говорите вы. Это спровоцировало совершенно обратный эффект. В первые дни город был пуст, город был подавлен произошедшим. Это свидетельствуют все, кто тогда находился в Одессе. Потому что речь шла о человеческих жизнях. Неважно, какую сторону эти люди занимали, но в Одессе никогда ничего подобного не происходило. Ходила там последние 100 лет, наверное, да, и, конечно, ну, если брать мирное время, и, конечно, люди сделали для себя вывод.
Это было мнение украинской журналистки, автора книги «Майдан. Нерассказанная история» Сони Кошкиной. С ней беседовал Виталий Портников. Генерал-лейтенант Лев Рохлин оставил в новейшей истории России глубокий след. Он командовал мотострелковым полком в Афганистане, где был дважды ранен. Окончил военную академию генерального штаба в 1993 году и стал начальником Волгоградского гарнизона. С декабря 1994 года возглавил 8-й гвардейский армейский корпус Чечни, который участвовал во взятии районов Грозного, в том числе и президентского дворца Джохара Дудаева. Участвовал с генералом Иваном Бабичевым в переговорах 17 января 1995 года с чеченскими полевыми командирами с целью достижения перемирия. Отказался от звания Герой России, заявив, в гражданской войне полководцы не могут снискать славу. Война в Чечне не слава России, а ее беда. В сентябре 1997 года генерал создал движение в поддержку армии, оборонной промышленности и военной науки, сокращенно ДПА. В журнале «Русский репортер» утверждал со ссылкой на сослуживцев и друзей Рохлина, что генерал готовил заговор с целью свержения президента Бориса Ельцина и установления военной диктатуры. В ночь со 2 на 3 июля 1998 года был найден убитым на собственной даче в деревне Клоково Нарофоминского района Московской области. По официальной версии, в спящего Рохлина стреляла его жена Тамара Рохлина. Причиной была названа семейная ссора. В ноябре 2000 года Нарофоминский городской суд признал Тамару Рохлину виновной в умышленном убийстве своего мужа. В 2005 году Тамара Рохлина обратилась в ЕСПЧ, жалуясь на большой срок предварительного заключения и затягивание судебного процесса. Жалоба была удовлетворена с присуждением денежной компенсации 8000 евро. После нового рассмотрения дела 29 ноября 2005 года Нарофоминский горсуд вторично признал Рохлину виновной в убийстве мужа и приговорил ее к 4 годам лишения свободы условно, назначив ей также испытательный срок в 2,5 года. В ходе расследования убийства в лесополосе недалеко от места преступления были обнаружены 3 обгоревших трупа. По официальной версии, их смерть произошла незадолго до убийства генерала и не имеет к нему отношения. Однако многие соратники Рохлина считали, что они настоящие убийцы, которых ликвидировали спецслужбы Кремля, заметая следы. С Еленой Рохлиной и дочерью генерала Льва Рохлина побеседовал корреспондент «Радио Свобода» Виктор Рязунков.
Елена, как вы живете? Чем занимаетесь сейчас?
Живем в Москве. Мама с братом недалеко от меня, в районе Молодежки, метро. Я на инвалидности, у меня 2 детей – одна уже взрослая, 23, второй 12. Ну и все свободное время общественной деятельности посвящаю. Вот как-то меня засосало правозащитную деятельность, волей-неволей так получилось, и уже как бы назад пути нет. Я состою в РНФ. Это Русский национальный фронт. Получилось так, что я столкнулась с тем, что у русских националистов практически нет своей базы правозащитной, нет средств. СМИ особо не обращают на них внимания. И в результате волей-неволей начали в основном этих ребят поддерживать. А поддержка заключается в чем? Ходить на суды, писать о том, что происходит на судах, собирать на передачи, по возможности хотя бы чуть-чуть на адвоката. В таком духе все.
Елена, в конце января этого года вы с единомышленниками объявили о создании фонда поддержки русских политзаключенных. Кого вы поддерживаете? Можете назвать имена?
Ну, мы уже, в общем-то, как группа поддержки политзаключенных уже давно существуем. В основном ВКонтакте есть группа «Политзаключенная поддержка отчеты». Есть в Фейсбуке такая же группа. Поддерживаем. Вот «Барабаш» у нас сейчас сидит, это все и ГРП ЗОВ, Мухин под домашним арестом, Соколов, Парфенов, Квачков, тот же Молодидов. Это совершенно разные люди, но в основном они относятся к русскому движению. Нам нужно организовываться, потому что если у либералов есть какая-то материальная база, есть СМИ, у нас практически ничего нет. И вот спасибо вам, что вы хотя бы обратили внимание на нас. Потому что ситуация такая с судами, что в заказных процессах, будь ты 150% прав, доказать свою правоту невозможно. И силовики настолько обнаглели, что они сейчас даже не готовятся, не пытаются тебя как-то обвинить на основании хоть какого-то закона. Они просто встают и говорят, написанному верить. Вот, допустим, Мухин говорит, вот если я экстремист, назовите мне пункт, по которому я считаюсь экстремистом. Они говорят, написанному верить, все в деле есть. Он говорит, на какой странице? А вот вы там посмотрите, написанному верить. Происходит такой идиотизм, когда люди готовят экспертизы, свидетели защиты приходят, выкладываются по полной, чтобы доказать, что ты никакой не экстремист, и что ты вообще-то референдум по Конституции хотел провести. Вот с ИГРП ЗОВ вообще бредовая ситуация. Их обвиняют, что они по Конституции хотели провести референдум под названием «За ответственную власть», чтобы оценить работу власти. У нас есть закон, даже если ты препятствуешь референдуму, тебе там полагаются штрафы и работы какие-то. Но в результате следствие настолько не напрягается, что они уже даже не придумывают, ничего не подкидывают. Они просто за Конституцию начали судить людей. Понимаете?
Как вы относитесь к созданному недавно националистами комитету 25?
Я была на этой конференции, и там речь шла об заключенных, политзаключенных, которые находятся в Украине, которые тем или иным действием сопричастны были к событиям на Украине. И я слышала, что Болдырев сделал такое предложение объединить всех политзаключенных, да? Но что от комитета вот было такое предложение объединить всех политзаключенных, я такого не слышала. У Стрелкова хоть какие-то ресурсы есть. Если их комитет встанет на защиту помимо украинских политзаключенных еще и на защиту русских националистов, это было бы хорошо. На самом деле я пока сомневаюсь, что они пойдут на это, потому что это в какой-то степени опасно.
Во время Майдана вы его поддержали. Почему?
Я поддерживаю любые действия, когда народ может проявить свою волю. Я и события на Донбассе, и Майдан поддержал, понимаете? По той причине, что я понимаю, что и на Донбассе, и Майдан, это все олигархи организовывали, да? Это все структуры организовывали. И я понимаю, что структура на самом деле взаимодействует между собой. И, в общем-то, это коллективный олигархат, с кем мы имеем дело. Но если у народа появляется такая возможность перехватить инициативу и продвинуть какие-то свои идеи народные, социальные, то это прекрасно. Но ни там этого не получилось. И нужно делать выводы из происходящего. И, по-моему, потому что многие активисты сначала разбежались, а сейчас начали соединяться, эти выводы делаются. Что мы столкнулись с коллективным олигархатом, который преследует свои цели. Между собой они прекрасно торгуют, взаимодействуют, там, кумовство у них. А простой люд всегда в пролете. Мы смотрели за Майданом, мы кричали, там была какая-то видеосвязь, мы говорили, там, гоните Яценюка, там, этих гоните. Что-то они как-то понадеялись, что один барин уйдет, а другой барин и хороший придет. Ну, тоже надо делать выводы, что это не наш путь.
Елена, вы считаете, что Путин сдал Донбасс?
Не, ну давайте судить по факту. По факту, на самом деле-то никто не собирался там изначально умирать. По-честному говорить, за русский язык никто не собирался умирать. Донбасс всегда был пророссийски настроен. И люди надеялись, что их каким-то образом заберут. Ну хотя бы федерацию там сделают. Вот как-то они получат какую-то свою свободу на территории. А в результате они получили войну. И, естественно, Путин несколько раз сказал, что там он, если прольется первая кровь, несколько заявлений сделал. Но подтверждений этим заявлениям не было. Погибло огромное количество людей, и они чувствуют себя преданными. Плюс та власть, которая там установилась, она намного преступнее, чем было до этого. Все нормальные люди все это понимают. И у нас такие кровные связи с Украиной, то все равно информация-то постоянно идет по скайпу, люди переписывают. Там ВКонтакте, Фейсбуке, рассказывают о ситуации. У них получился геноцид со всех сторон. Со стороны Киева геноцид, потому что Порошенко выгодна эта война. Потому что он сейчас столкнется с народом, с экономическим положением. А так вроде война, на нее все списывается. И, кстати, многие на Украине националисты это тоже понимают. И с российское понимание есть, конечно. Ну а как? Сколько там десятков тысяч погибло и мирных людей, и Минские соглашения, они на самом деле, никто их не соблюдает. Это ужасная ситуация, потому что в отношении Донбасса сейчас геноцид со всех сторон.
Елена, не появилась ли в последнее время новая информация о расследовании убийства вашего отца, генерала Льва Рохлина?
А никому это не нужно. Нет, ничего не появилось, ну, кроме того, что рано или поздно правда все равно выплывет. Выплывет, когда не будет страшно об этом говорить. Ну а так никому это не нужно, и что можно сделать в этой ситуации? На самом деле всем очевидно, что то, как проведена была операция по устранению моего отца, всем очевидно, что человека убрали, потому что он имел возможность совершить военный переворот. А совершить он собирался ради народа. Он стоял на народовластии. Когда он пришел и увидел в Думе, насколько было объемно это воровство, приватизация, к нему шла информация со всех сторон. Бывшие КГБшники, отовсюду шла информация. И в то же время он увидел огромное доверие со стороны народа, различных политических деятелей, там, ученых. И он не видел другого выхода. И сейчас опять назревает такая ситуация.
Вы помните заявление бывшего заместителя премьер-министра Михаила Полторанина, который обвинил лично Владимира Путина в убийстве генерала Льва Рохлина? Причем, как он заявил, решение об убийстве принимали на даче в своем узком кругу 4 человека – Ельцин, Волошин, Юмашев и Дьяченко. А осуществить убийство было поручено лично Путину. После убийства, кстати, через 22 дня Путин был назначен директором ФСБ.
Вы знаете, я просто очень часто хожу на суды и вижу, как бездоказательно кого-то обвиняют. И не имея никаких данных, никакой информации, кроме каких-то конкретных высказываний каких-то людей, которые почему-то там говорят «а» и не договаривают дальше. Я никогда не возьму на себя роль обвинителя, допустим, того же Путина, не имея никакой информации об этом.
Обвинение Михаила Полторанина.
Ну, так а почему он не дорассказал тогда, если он что-то знает? И когда вот такие заявления делаются, да, и тогда вопрос к этим людям. Если вы их делаете, эти заявления, то они очень серьезные. Просим вас, ну, расскажите дальше тогда.
К вам никто не обращался с предложением провести собственное расследование?
От нас разбежались все, как тараканы. Ну а почему страх? Страх каждый раз одна и та же история у нас в патриотической среде. Да, не забудем, не простим мы ровно вот на кладбище. А дальше все разбегаются в стороны, потому что опасно и удобнее занять такую позицию, что... А может, так и было, а может, удобно вообще не замечать потом и как-то искать себе место под солнцем.
Елена, сейчас вообще подвергается сомнению сам факт того, что генерал Лев Рохлин готовил военный переворот. Он не сообщал вам какие-то подробности происходящего, не держал вас в курсе подготовки этого переворота?
Не, он меня не держал, но через своего мужа я знала. Специально этой информацией, добычей ее, я не занималась по той причине, что меньше знаешь, лучше спишь. А на самом деле так было, да, и корпус 8-й, и другие войска, они собирались выдвинуться. Но сначала должен был выйти народ, а народ тогда выходил без всякого интернета по 500 тысяч. И отовсюду, мне сейчас рассказывают, что даже с Украины собирались, с Донбасса ехать люди. А потом... Если требование народа не было бы удовлетворено, чтобы Ельцин ушел в отставку, ну тогда как бы произошли бы при поддержке народа военные действия. Ошибка моего отца была в том, что он хоть и по папе еврей, а по маме русский, но вот иду на «вы». Он как бы думал, что если вот он озвучит эту информацию, что на него готовится покушение, а информации было более чем достаточно, что это его как-то обезопасит. Но система это очень хитрая. И, конечно, когда это решалась судьба страны, никто бы не церемонился. Надо было бы там ракеты бы запустили. Врагов было более чем достаточно. На тот момент отец должен был буквально через 2-3 дня выступить в Думе по поводу урановой сделки. Когда мы Черномырдин, там Черномырдин Гор, по-моему, да, за 3 копейки отдал весь запас урана, который добывался 30 лет. За 3 копейки. Получается, какие-то деньги просто осели у них. Сдавалась страна. И это очень серьезная сделка на самом деле. Ученые озвучивали, что это 8 триллионов долларов стоил этот уран, как минимум. Чеченцы давали за голову отца. Но по поводу чеченцев я сомневаюсь, потому что в какой-то степени они уважали его по той причине, что он не взял героя, объявив, что это была гражданская война в интересах олигархов. Ну, как всегда. И они уважали, потому что понимали, что... Во-первых, он не страдал тем, чтобы кровь лить. И на самом деле он с болью смотрел, что ему пришлось участвовать в этом мероприятии, в котором страдает опять-таки простой народ все время. Версии-то есть, их масса, но для меня очевидно, что, конечно, вопрос власти стоял. И тогда был шанс, чтобы здоровые силы пришли к власти, потому что народ реально был недоволен и народ был активен.
Вы пришли на эту конференцию «Современные проблемы России и пути их решения». Какими же видятся вам эти пути?
Мне кажется, что сознание общества должно шириться и расти. Пока люди не поймут, что они должны взять ответственность за происходящее на себя, там можно сколько угодно кричать про паразитов, пока вы не готовы выходить за себя лично, за свой завод, за свое предприятие, за свою медицину, все будет так продолжаться, как придет другая власть. Если вы будете аморфны, ничего здорового не родится. И мне кажется, нужно доносить-то людей и самим всем объединяться на основе того, чтобы на смену этой системе олигархической пришла система народовластия. Конечно, это, может быть, звучит как-то фантастично, но мне кажется, Россия всегда умела удивлять. И шанс, что у нас будет народовластие, он есть.
Собираетесь участвовать в выборах в Государственную Думу в сентябре?
А это бесполезно. Я просто член избирательной комиссии «Молодежь», Комитет молодежный, Западный округ, Москва, с правом решающего голоса. Я просто вижу, что изначально выборы сделаны так, что человеку не от системы, без денег, не пробиться. Не пробиться никак, никаким образом. Все продумано так, что сейчас же и нарушений даже на выборах нет. У нас на участке не было. Вообще никаких бросов, ничего. Просто приходит очень маленький процент, а процентной сейчас же нету содержания. Сколько бы там ни пришло, вот этого достаточно. Нету вот этого пункта против всех. Конечно, люди приходят и там пишут матерные слова, зачеркивают, но все равно считается, что они проголосовали. Понимаете? И не надо нарушений. Просто изначально не допускаются активные люди, активисты, потому что за ними кто-то не стоит и у них нет денег. Вообще никаким образом я на выборы не надеюсь. И все здравомыслящие люди тоже, мне кажется. Сама система-то не изменилась, выборная, понимаете? Что не делай, это просто нам показывают, что какие-то подвижки есть. Но на самом деле ужасная ситуация в стране. Народ не хочет от себя проявлять какую-то инициативу и нет воли в людях, а власть не может и не хочет переформатироваться. И мы в каком-то застое, которое загнивание, и во что это выльется, вообще непонятно.
С Еленой Рохлиной беседовал Виктор Рязунков. Продолжается информационно-аналитическая программа «Время свободы. Интервью». У микрофона Светлана Павлова. Почему американская экономика пробуксовывает в течение последних 7 лет? Почему американский средний класс все больше отстает от класса преуспевающих? Дает ли сбой рыночная система? Несут ли обитатели Уолл-стрит ответственность за экономические проблемы страны? Эти вопросы наш корреспондент Юрий Жигалкин обсудил с Михаилом Бернштамом, экономистом, сотрудником Гверовского института в Калифорнии, бывшим советником российского правительства, и с Грегори Грушко, главой американской финансовой фирмы HWA, бывшим руководителем инвестиционных фирм в России и на Украине.
Профессор Бернштам, 0,5% экономического роста в первом квартале. Позорный для Америки результат?
Американская экономика очень медленно восстанавливается после рецессии 2008-2009 годов. Американская экономика, в принципе, работает далеко не на полную мощность. Если мы посмотрим данные Федеральной резервной системы об использовании производственных мощностей всей американской экономики, то они сейчас составляют 75%. Средняя с 1972 по 2015 год 80%. Это очень тревожный симптом. Экономический рост в первом квартале 2016 года просто отражает эту тенденцию. Использование производственных мощностей падает, и в первом квартале 2016 года инвестиции упали. Вот эти вот несчастные 0,5% экономического роста, они в основном за счет жилищного строительства. И на будущее у нас тренд очень сомнительный. И, как выразился один аналитик, это будет чудо, если в 2016 году будет достигнут 2% экономический рост. А 2% – это низко. Исторически, после глубокой рецессии, происходил очень быстрый экономический рост, потому что он восстановительный. И он происходил по 4-5% в год. Конечно, американская экономика мощная, и это одна из самых богатейших стран в мире, и центр технологического прогресса, но тем не менее экономический рост не по возможностям.
Грегори Грушко, для профессора Бернштама, как мы слышим, причины пробуксовывания американской экономики выглядят таинственными. А вот для кандидатов в президенты Дональда Трампа и Берни Сандерса одна из их причин ясна. Это алчность Уолл-стрит, где, по их словам, зарабатывают непомерные деньги и платят небольшие налоги. Вы проработали в финансовой индустрии много лет. Что бы вы ответили на такие упреки?
Уолл-стрит – это такое же рабочее место, как и многие другие в американской экономике. Люди занимаются какой-то продуктивной деятельностью и надеются в результате получить прибыль, что не всегда гарантировано, конечно же. Винить Уолл-стрит за все, что плохо в мире, в обществе, в стране, очень легко, потому что Уолл-стрит – это не та организованная структура, как, скажем, профсоюзы, например, которая начнет выступать и заявлять, что ее обвиняют напрасно. Это просто легкий объект прицела, это то, что популисты всегда обвиняли первым во всех неудачах, которые могут быть в стране.
Тем не менее, ведь факт состоит в том, что за 7 лет, прошедших со времени так называемой «великой рецессии», В основном преуспел Уолл-стрит, банки и финансовые институции, в то время как доходы среднего американца за это время не поднялись.
Сегодня новости не только те, что GDP вырос 0.5%, но и то, что мы находимся во втором самом длительном bull market в американской истории с конца Второй мировой войны, порядка 7 лет. Рынок продолжает расти, в то время как экономические результаты не настолько впечатляют.
Ну вот это очень интересный феномен. Как его объяснить?
Ну, во-первых, самое главное – это то, что рынок дисконтирует будущее событие. Все то плохое, чего мы ожидаем, уже в ценах в рынке. То есть, когда мы говорим, что компании, скорее всего, что покажут не очень впечатляющие результаты во втором квартале 2016 года, это уже в ценах. Более того, теория говорит, что для того, чтобы пойти вверх, рынку не требуется определенный какой-либо катализатор. И когда он начинает идти вверх, он будет идти вверх столь долго, пока не будет катализатора, который это движение остановит и направит рынок вниз.
То есть наличествует явный разрыв между реальной экономической ситуацией и то, что происходит на Уолл-стрит.
Если, конечно же, не считать, что дальнейшие прогнозы экономики Соединенных Штатов могут показать больше рост экономики.
Профессор Бернштам, а что бы вы ответили тем, кто, по сути, обвиняет Уолл-стрит в том, что его профессионалы, инвесторы наживаются за счет большинства американцев, что разрыв доходов в пользу так называемого 1% стал столь большим, что с этим попросту необходимо что-то делать?
Это пропаганда, это действует очень эмоционально в политической борьбе. Есть статистические данные, которые оказывают очень большое эмоциональное воздействие на население, особенно в год политических выборов. Много идет разговоров о том, что в Америке растет неравенство, о том, что выше 1%, вы цепились к этой цифре, выше 1% домохозяйства увеличивает резко свою долю, имеет непропорциональную долю в доходах, и о том, что средние заработки не растут и многое другое. Так вот, все зависит от того, как считать. В Соединенных Штатах и в современных западных странах в целом огромную роль играет перераспределение дохода через налоговую систему и через социальные пособия. Кроме того, в Америке налоговая система поощряет работодателей значительную часть заработной платы платить не деньгами, а услугами, такими как медицинские пособия, транспортная помощь, пособия на образование детей. Если все это вместе взятое учесть, то статистика выглядит совсем не страшно. Пугают такими цифрами, что вот сейчас 20% всех доходов сосредоточено среди 1% домохозяйств. На самом деле, с учетом всех налоговых перераспределений и социальных пособий, прогрессивная шкала налогообложения, то тогда уже 12%. Много это или мало? По сравнению с тем, что было в 70-е годы, это примерно в 1,5 раза больше. По сравнению с тем, что было на протяжении последних 20 лет, это примерно вот на том уровне, на котором это происходит. По сравнению со странами Западной Европы и всеми остальными западными странами, то налоговое распределение доходов в Америке примерно такое же, как везде. Но поскольку в западных странах, кроме Америки, более прогрессивная, более высокая шкала налогообложения и больше социальных пособий, то да, после налогов и после пособий Америка выглядит как бы менее эгалитарной, меньше равенства, больше сосредоточения доходов в высших слоев. Какая из этих систем лучше, это политический вопрос.
Профессор, ну а все-таки есть внятный ответ на вопрос, почему, несмотря на гигантские, беспрецедентные финансовые вливания в экономику со стороны Центрального банка США, экономический рост остается ничтожным, если не хуже?
Центральный банк сделал самое главное во время рецессии. Он спас финансовую систему от краха. Она покатилась бы как домино, когда рухнули крупные банки и крупные финансовые учреждения. Но больше ничего Центральный банк сделать не может. А дальше должен начаться кредитный процесс. И этот кредитный процесс не начался, и при низких процентных ставках он начаться не может, потому что доходность от облигаций выше, чем те процентные ставки, по которым банки могут делать займы. И поэтому в американской системе финансовой, начиная со времен этой великой рецессии 2008-2009 годов, в общем-то, значительно уменьшился кредит. Займы по предприятиям и кредитным организациям составляют 2 триллиона долларов. Это очень мало для американской экономики, 18 триллионов долларов. Значит, крупные межнациональные корпорации могут финансироваться за счет продажи акций на бирже. А нормальные промышленные предприятия, малые и средние, те, которые создают рабочие места, они должны идти в местные банки за кредитами. А местные банки задушены низкой процентной ставкой. Но если Федеральная резервная система поднимет процентную ставку, как она это попыталась сделать в начале 2016 года, это отрицательно отражается на рынке ценных бумаг. И тогда рушится биржа. А когда рушится биржа, тогда сразу все домохозяйства, у которых деньги лежат в пенсионных фондах, они начинают пугаться и сокращать свои расходы, и сокращается экономический рост. Федеральная резервная система должна балансировать на лезвии ножа, и она не может поднимать процентные ставки, а ей нужно поднимать процентные ставки, а с низкими процентными ставками задушены нормальные банки.
Григорий Грушко, тем не менее, ведь подобные трудности в течение нескольких лет испытывают и другие западные страны, где с экономикой дела обстоят еще хуже. Они никак не могут ее запустить после финансового кризиса и рецессии. Может, действительно эта система себя в чем-то изжила?
Система не изживает себя. Классики марксизма и прочие критики уже много раз говорили, что система порочна, и скоро она погибнет, и скоро ее не будет. Тем не менее, система адаптируется. Система исправляется, потому что здравый смысл управляет системой и вообще страной. Здравый смысл в первую очередь. Что же делать? Не реформировать систему капитализма, не реформировать систему, которая построена то, что чем лучше ты работаешь, тем больше тебе платят, но ввести определенные изменения, ограничения, условия и так далее и тому подобное, которые, кстати, уже существовали в наших рынках, но как-то были отменены, облегчены в 90-х и в самом начале 2000-х.
С экономистами Григорием Грушко и Михаилом Бернштамом беседовал Юрий Жигалкин.
Свобода в Ютьюбе.
Наши видеорепортажи, круглые столы, живые дискуссии и специальные видеопрограммы в видеохостинге YouTube.
Просто откройте канал «Свобода радио» на сайте YouTube или отыщите кнопку YouTube на сайте свобода.org.
Свобода в Ютьюбе.
Радио «Свобода» теперь и на вашем экране.
Вы слушаете программу «Время свободы. Интервью». То, что в современной Европе у политики Кремля есть поклонники, уже ни для кого не секрет. Уровень влиятельности этих политиков в разных странах разнится. В 2015 году на Украине состоялась премьера фильма «Чешские друзья Кремля». Это совместный проект Украинской службы радио «Свобода» и украинского телеканала «1+1». О том, кто и почему поддерживает политику Кремля в Чехии, стране, пережившей ввод советских танков в 1968 году, в интервью корреспонденту радио «Свобода» Елене Поляковской рассказала автор фильма «Расследование. Украинский журналист» Ольга Мальчевская.
Как возникла идея снять фильм на тему «Чешские друзья Кремля»?
Прежде всего, должна сказать, что я стала стипендиатом имени Вацлава Гавела. Это общая программа была «Радио Свобода», Министерства иностранных дел Чешской Республики и Пражской фундации «Свобода». Таким образом, я оказалась в Праге, и стал вопрос, каким проектом я бы хотела заняться. И таким образом, наиболее меня интересовало именно то, что почему, собственно, президент Чехии, европейской страны, которая пережила сама вторжение коммунистических танков в 68-м году, почему президент этой страны поддержал Кремль после аннексии Крыма. И так родилась эта идея, мы стали делать расследование с коллегами, так вот мы сделали этот фильм.
Кто еще эти люди, которые поддерживают Кремль и политику Кремля?
То, что нам удалось понять в процессе этого расследования, это то, что президента прежде всего окружает определенный круг людей, которые влияют на него, на его принятие решений. И то, что нам удалось установить, вот, доказать документально, это вот мы нашли контракт поставок газа прямо на Пражский град. Компания, которая является дочерней компанией «Газпрома» в Чешской Республике, называется «Вемекс». И то, что вот мы нашли, это вот эти контракты были подписаны о поставках газа вот этой дочерней компании. Это при том, что ряд экспертов говорили нам о том, том, что Чехия не является зависимой от «Газпрома», и газа не покупают на спотовых рынках. То есть стал вопрос, почему именно эта компания поставляет газ на Пражский град. И руководителем компании «ВМХ» является господин Владимир Ермаков в Чешской Республике. И вот мы таким образом пытались, конечно, получить от него комментарии, но они не нашли времени для того, чтобы пообщаться с нами на камеру. Также то, что нам удалось установить, это одним из близких соратников президента Земана является господин Мартин Наедли, это глава чешского представительства «Лукойла». Господин Наедли является официальным советником президента Чехии и одним из друзей, довольно близких, который подтвердил нам на камеру, что он является другом чешского президента. Это был господин Зденек Збыток, который в 89 году, так как пишет чешская пресса, и его обвиняли в том, что он согласен был пустить танки на студентов, которые поднимали как раз протесты во время бархатной революции. Но он это все отрицал нам на камеру и говорил, что даже подаст в суд, если кто-то так скажет. Мы, конечно же, руководствовались только тем, что нам удалось доказать и свидетельство чего получить. И таким образом вот можем говорить о таких людях, которые окружают чешского президента. Также Зденек Збыток нам даже говорил на камеру о том, что господин Якунин вместе с господином Збытоком бывали у него в гостинице, и он нам прямо подтверждал, что они являются близкими друзьями. Как мы показали также в фильме, господин Якунин приглашал чешского президента Милоша Земана к себе на Родос несколько лет подряд. То есть еще до того, как Милош Земан стал президентом, он уже летал на Родос на форум российского олигарха Якунина. А господин Земан пребывал на Родосе за счет форума «Диалог цивилизаций», хозяином которого является как раз российский олигарх Владимир Якунин.
У господина Земана был конкурент на президентских выборах. Насколько помогло ему во время президентских выборов вот эта его позиция по отношению к России?
Я не могу сказать о том, насколько помогла эта позиция, потому что для этого нужны, наверное, были бы какие-то определенные социологические исследования четкие. Мы не претендуем на социологическое исследование, потому что это все-таки журналистское расследование. Но я могу сказать о том, что рейтинг президента Земана за 2015 год, он вырос. Это отражает его позиция по отношению к России каким-то образом. Она все-таки отражает мнение определенной части чешского общества. Во время выборов нам называли разные эксперты, называли разные точки зрения. То есть Прага и другие большие города, они поддержали больше Карла Шварценберга, то есть оппонента Милоша Земана на выборах. Маленькие городки и периферия, если так можно выразиться, они поддержали больше господина Милоша Земана на выборах. Также, согласно социологическим исследованиям, люди, которые поддерживали именно президента Земана, это в основном были люди после 60 лет, это были люди-пенсионеры. Более молодое поколение меньше фигурировало среди тех, которые поддержали президента Земана.
Вот эти чешские друзья Кремля, насколько они поддерживаемы в обществе, в чешском?
Из того, что мы увидели, в принципе, это люди, которых скорее можно назвать серыми кардиналами, потому что они не являются настолько публичными, как президент. Вот, например, единственное исключение составляет, наверное, Мартин Наедли, потому что вот, глава чешской дочки Лукойла, потому что он является официальным советником президента Чехии. Более того, ряд экспертов называют его главным советником президента Чехии. Поэтому он, конечно же, фигурирует на очень многих публичных акциях и очень часто находится прямо вот возле президента во время его выступлений. Поэтому можно сказать, что эти люди являются публичными. Но я не видела ни разу, чтобы тот самый господин Мартин Наедли выступал с какими-то публичными заявлениями. То есть, в принципе, из того, что мы установили во время своего расследования, их влияние более концентрируется на личности самого президента. А президент однозначно имеет влияние в обществе. И тут нельзя не упомянуть о его харизме. Люди действительно, очень многие поддерживают его за его чувство юмора. И он, можно сказать, является лидером для очень многих представителей чешского общества.
Ну, насколько я поняла из вашего фильма, помимо харизмы, там человек пьющий. Это воспринимается в обществе нормально?
Я не могу ответить за все чешское общество, конечно же, это было бы необъективно. Люди воспринимают это очень по-разному. Опять-таки, в Праге, где работала большую часть своего расследования, люди очень часто говорили мне off-records или во время съемки о том, что они осуждают такие действия президента и расценивают это как какие-то даже постыдные более шаги. Но в маленьких городках, поселках, он однозначно имеет вес, потому что люди воспринимают господина Милоша Земана. Вот у него такой имидж сложился, вот вы знаете, вот человека из народа. И он очень поддерживает этот имидж. И он постоянно из того, что мы видели, пытается показать, что он близкий к людям. И вот даже мы говорили в фильме о том, что до переезда на Пражский град Милош Земан жил в обычной многоэтажке, в обычном спальном районе Праги. То есть вот эти вещи, они очень располагают людей. Конечно же, те, на которых это влияет, прислушиваются, наверное, и они не станут публично как-то осуждать. Ну, еще то, что я увидела во время того, как делала это расследование, многие люди, многие чехи, они стараются больше как-то дистанцироваться от этого. Они не настолько вовлечены в политику, среднестатистические чехи, с которыми я общалась, не настолько они вовлечены в политику, как, например, среднестатистический украинец сейчас в данной конкретной ситуации. Потому что у нас, например, здесь вот любая бабушка на скамейке, она расскажет полностью, что происходит в Кабмине, что происходит в Верховной Раде, почему там кто-то прав, почему кто-то не прав, по мнению этого человека. Там такого нет, люди живут более спокойной жизнью, и у них нет такой надобности постоянно быть в политической ситуации, постоянно анализировать это. Поэтому они как-то так воспринимают это более дистанционно. А те люди, конечно же, которые анализируют политику, которые работают в этой сфере, они уже делают определенные выводы, и, конечно, опять-таки, в больших городах эти выводы не в пользу президента.
Вначале в самом сказали о том, что люди, которые поддерживали Земана, это в основном люди старшего возраста. Эти люди старшего поколения, они все-таки, наверное, помнят 68-й год. Каким образом произошла такая метаморфоза, что в стране, где выходят на похороны Вацлава Гавела, тысячи выходят, чтобы проводить в последний путь своего лидера, и тут же они голосуют за лидера, который поддерживает аннексию Крыма.
Для меня это тоже была загадка. Это один из вопросов, которые я ставила перед собой, когда делала это расследование. Из того, что удалось мне увидеть, прежде всего, они, эти люди, которые поддерживают Милоша Земана, они его поддерживают не из-за того, что он поддержал, скажем так, аннексию Крыма или поддержал Кремль, а из-за его харизматических других поступков и из-за того, что они помнят его в 89-м году, когда он выступил во время бархатной революции на площади в Праге перед большим количеством людей. И тогда же он осудил как раз режим коммунистический, который возглавляла Москва. Он тогда сказал, что вот сейчас мы находимся на уровне Алжира и Перу. Это я практически процитировала его фразу, что было тогда, в принципе, революционным достаточно, потому что критиковать публично вот так коммунистический режим, это было очень рискованно. И он это сделал. То есть эти люди, они помнят его вот эту смелость, опять-таки они поддерживают его харизму, но очевидно, как нам говорил один из профессоров Карлового университета в Праге, очевидно, эти люди больше ностальгируют по своей молодости и по вот тому периоду, который тогда представлял Милош Земан, и поэтому они поддерживают его сейчас. Но это одна из точек зрения, которую мы услышали во время своего расследования. Еще бы я хотела сказать об очень важном таком моменте. Это то, что кроме вот этих людей, которые непосредственно влияют на президента Чехии, очень сильная русская пропаганда идет там. То есть русская, я не имею в виду сейчас русский народ, я имею в виду политику Кремля. Вот кремлевская пропаганда, она очень сильная. И на момент нашего расследования, когда мы его закончили в Праге, там было около полусотни сайтов, которые, можно сказать так, мягко или жестко, вот в разной форме поддерживали политику Кремля чешским языком и словацким. То есть настолько все там было продумано, что вот эта информационная, очень жесткая информационная политика пропагандистическая, она рассчитана на очень разные слои населения. Там могли быть сайты вплоть там, я не знаю, о садоводстве каком-нибудь, и тоже там где-то там раз между строк проскакивали какие-то там нужные статьи или нужные какие-то тезисы, которые просто выгодны Кремлю. Либо же это могли быть довольно интеллектуальные сайты, которые даже подавали там псевдо какие-то расследования. И опять-таки проталкивали нужные какие-то тезисы. Поэтому вот это, наверное, основная проблема, что Кремль пытается очень изысканно, я бы сказала, очень искусно пытается завоевывать умы людей на разных уровнях. И это получается не только один контракт о поставках газа чешской дочкой Газпрома прямо в резиденцию президента, а это такая спланированная политика на разных уровнях, которая идет. Политика завоевывания, я бы сказала, умов чешского населения и переманивания на сторону Кремля.
С автором фильма «Чешские друзья Кремля» Ольгой Мальчевской беседовала моя коллега Елена Поляковская. этом программа «Время свободы» интервью заканчивается. Для вас в прямом эфире за режиссерским пультом у микрофона работала автор-ведущая программы Светлана Павлова. Я с вами прощаюсь, желаю всем хорошего дня. Оставайтесь на волнах «Радио Свобода».
В эфире «Радио Свобода» и в видеотрансляции на сайте «Свобода.орг» в 19 часов по московскому времени лицом к событию. Политики, общественные деятели, журналисты и ученые о том, что сегодня важно. Дискуссии на актуальные темы, диалог со слушателями и зрителями «Радио Свобода» и никакой цензуры. Повторы в 11 вечера, в 2 часа ночи и в 8 утра. Ведут передачу «Лицом к событию» Михаил Соколов и Елена Рыковцева.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 15 195 и 17 770 кГц. Свободный информационный мир. Радио Свобода.